Спасибо, Екатерина. С новостями нас познакомила Екатерина Безгачина. Ну, а синоптики пророчат нам очередной прекрасный день. Ну, собственно, прекрасный он будет не для всех, что и неудивительно. Страна огромна. На всех хорошей погоды не хватает. Вот на Урале и в Сибири дожди практически по всему региону, там еще и прохладно, ну а в Туре, допустим, вообще будет минус 3, в Норильске тоже, и там даже снег будет идти. Там, где плюсовая температура, там дождь. Ну а на европейской части России погода просто прекрасна, замечательная, разве что облачка в некоторых местах, но никаких дождей. Ну а в Москве вообще практически летний день, плюс 20-22, сегодня в середине дня, атмосферное давление 757 миллиметров, влажность воздуха 46%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Ну вот теперь мы уже и можем начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа, тем много, но вот в ближайшем часе мы будем говорить много, естественно, о выборах, потому что на Украине выборы прошли, идет подсчет голосов, как вы знаете. В России выборы только предстоят, еще не скоро, но активность предвыборная очень высока. Ну и будем сегодня обсуждать с вами тему начала призыва в российскую армию, ведь пришел октябрь, с ним приходит и призыв, опять-таки напряженное время для очень значительной части населения. Что вы думаете о российской армии? Таков вопрос наш сегодня. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, ну, код Москвы 495, естественно. Или смс-сообщение можете посылать с мобильных телефонов на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а первым делом мы, конечно же, отправляемся на Украину. В новостях вы уже слышали о том, как идет подсчет голосов. Ну, естественно, до окончательного объявления итогов еще далеко. Можно лишь какие-то предварительные выводы сделать. Ну, а более подробно мы сейчас узнаем из Киева, непосредственно из первых уст от нашего корреспондента там, Михаила Ивахненко.
За 450 депутатских мандатов на Украине боролись 20 партий и блоков. Явка избирателей была ниже, чем на прошлогодних парламентских выборах, и составила почти 63%. Наиболее активными были жители западных регионов – Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Самые низкие показатели явки на юге страны – в Одесской и Херсонской областях. Как сообщает Центральная избирательная комиссия Украины, к этому времени обработано около 20% протоколов – и пока украинские политики и эксперты обсуждают результаты национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков. Его проводили ведущие украинские социологические службы. По этим данным, правящая партия регионов получает немногим более 35% голосов избирателей, а оппозиционное правительству, блок Юлии Тимошенко 31,5% и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» 13,5%. Преодолевают 3-процентный барьер коммунисты и блок бывшего спикера парламента Владимира Литвина. Эти результаты социологов комментирует политолог Вадим Карасев.
Можно говорить об успехе блока Юлии Тимошенко. Можно уже сказать, независимо от того, как будет складываться коалиция, большинство, что БЮТ от этих выборов выиграл. Мы видим, что примерное равенство сил между, условно говоря, оранжевым, посторанжевым блоком голосов избирателей и блоком голосов, которые можно условно назвать сине-красным. Это значит, что ни один регион, ни одна политическая сила не имеет электоральной гегемонии, электорального доминирования. По результатам может быть сформировано помаранчевое большинство, оранжевая коалиция, «Наша Украина» и БЮТ. Хотя это пока еще прогноз, и интрига сохраняется, и пока говорить о чем-то, как о стопроцентной вероятности, пока говорить рано.
Впрочем, оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе. Претендующая на пост премьер-министра Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции, что ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» набрали до достаточно голосов для создания Верховной Раде правящей оранжевой коалиции. А партия регионов во главе с пока действующим премьером Виктором Януковичем, судя по всему, все еще надеется на возможность создания широкой коалиции. За воскресными выборами следили около 3500 наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с любым украинским правительством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Да, вот почему-то я назвал Владимира Ивахненко Михаилом, видимо, потому что посмотрел на нашего продюсера Михаила Косторова, но, к счастью, Владимир не слышал меня, в любом случае, извиняюсь и перед ним, и перед слушателями. Украинскую тему мы же сейчас продолжим, поскольку ко мне присоединилась Вероника Баде. Это уж точно Вероника, правильно?
Да, без сомнения.
Ну так вот, газеты, естественно, пишут о том, что происходит на Украине, да?
Да, конечно, Олег. Вот, например, издание «Газета». На Украине состоялись неочередные парламентские выборы. Всю предвыборную кампанию политологи в один голос твердили: Верховную Раду пройдут те же политические силы, что представлены в ней сейчас. И новый кризис власти почти неизбежен. Президент Украины Виктор Ющенко в канун голосования заверил украинцев, что признает любой результат выборов. Он не допустят, чтобы какие-либо другие силы попробовали оспорить эти результаты. Тем самым Ющенко утверждал, что кризис власти в любом случае будет преодолен. А газета «Коммерсант» приводит комментарий Бориса Немцова, члена политсовета СПС, бывшего советника президента Ющенко. Вот что он пишет. «Почти совпавшие по времени выборы на Украине и в России позволяют снова сравнить пути развития двух стран». Отвечая на вопрос, почему одна страна выбрала движение к демократии, а другая к авторитаризму, можно выделить три причины. Первая – это решенный на Украине и нерешенный в России вопрос идентификации. На Украине и на Востоке, и на Западе любой скажет, что Украина – европейская страна. В отличие от Украины, Россия вопрос о своей идентичности еще не решила. Тезис о евразийскости очень невнятный, позволяющий оправдывать все, что угодно – единоначалие, единомыслие, фальсификации, коррупцию. Второе отличие. Россия остается страной ксенофобии и проблем с мусульманским югом. На Украине ничего такого нет, поэтому разрешение кризисов происходит куда более толерантно. И третье отличие. В России ностальгируют по империи, на Украине испытывают к ней аллергию. Эти три фактора предопределили разную стратегию развития двух стран. Этим объясняется и разное отношение к выборам. Высокая явка на Украине связана с тем, что народ чувствует, от его выбора что-то зависит. В России же многие задаются вопросом, зачем ходить на выборы? Это заставляет власти отменять порог явки и графу против всех. А единственная интрига российских выборов, сколько партий, 4 или 5, будет представлена в Новой Думе. Это Борис Немцов в газете «Коммерсант».
Спасибо, Вероника. Мы ждем вас примерно через полчаса в нашей студии вновь, ну, уже с другими темами. Пока же в Москве 8:15, и я напомню главные новости дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». В суданской провинции Дарфур, по уточненным данным, 10 военнослужащих погибли, 8 ранены и более 40 пропали без вести в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил Африканского Союза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Напомню вам, что, как всегда, по понедельникам в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе на наших волнах программу «Прессинг». Итоги спортивной недели будут там, как всегда, подведены. Ну, главные темы – это чемпионат мира по шоссейным велогонкам, завершившийся в Германии. Это и неожиданные события в чемпионате Украины по футболу. Очередной этап чемпионата мира Формулы-1. Ну, в общем, много-много всего, как всегда, интересного. Итак, не пропустите в 10:07 по московскому времени. Ну а сейчас я познакомлю вас с новостями спорта. Довольно много среди них новостей, относящихся к чемпионатам мира. С них мы и начнем. Один из чемпионатов таких проходит в России, в Санкт-Петербурге. Это мировое первенство по фехтованию. Был там во второй день состязаний разыгран комплект наград в состязании раперистов. И победил здесь немец Петер Йоппих, в финале взявший верх над итальянцем Андреа Бальдини. Бронзовые медали у Бенджамина Клейбринга из Германии и Лейшена из Китая. Чемпионат мира по регби проходит во Франции, ну, с привлечением еще также Кардиффа и Эдинбурга, но в основном во Франции. И там завершился групповой этап. В заключительный день, то есть вчера, провели свои последние матчи команды группы D. Франция выиграла у Грузии 64-7, Аргентина у Ирландии 30-15. И таким образом полностью определен состав пар 1/4 финала. 6 октября Австралия сыграет с Англией, а Новая Зеландия с Францией. А 7 октября встретятся ЮАР и Фиджи, а также Аргентина и Шотландия. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам завершился в Штутгарте, это Германия. В последний день прошла мужская групповая гонка на 267 с лишним километров. И первым здесь стал итальянец Паоло Беттини, серебряный призер россиянин Александр Колобнев, третий немец Штефан Шумахер. Ну и таким образом получился вообще довольно редкий случай. В обоих мужских видах программы действующим чемпионам мира удалось сохранить титул, потому что Беттини уже был чемпионом мира на тот момент. Ну а ранее вторую победу подряд в гонке с раздельного старта одержал швейцарец Фабиан Кончелара. Естественно, тема чемпионатов мира не обойдется без сообщения о шахматах, поскольку в Мехико завершился турнир за мировую шахматную корону. Победу одержал здесь индиец Вишванатан Анант. Он набрал 9 очков и стал 15-м чемпионом мира. На очко от Ананда отстали 14-й чемпион, россиянин Владимир Крамник, и представляющий Израиль Борис Гельфанд. Ну вот этот турнир, это был такой, естественно, необычный для определения чемпионов мира, но теперь, как ожидается, все вернется на круги своя, и в следующем году, в соответствии с классической системой розыгрыша шахматной короны, Крамник проведет с Анандом матч-реванш в попытке вернуть себе чемпионский титул. Ну и, наконец, тему чемпионатов мира мы завершим футболом. В Китае прошло первенство среди женских сборных, и команда Германии отстояла свой титул, завоеванный 4 года назад. В финальном матче выиграла она у сборной Бразилии 2-0, а во встрече за третье место американки одержали убедительную победу над футболистками Норвегии 4-1. Ну вот на этом о чемпионатах мира все, а о спорте мы еще поговорим через час. Итак, о выборах на Украине мы побывали, теперь, естественно, надо обратить взор и на Россию. Вы уже знаете из новостей, что сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия», которая, естественно, рассчитывает на сокрушительную победу на предстоящих выборах 2 декабря. Ну, а накануне, то есть вчера, «Единая Россия» провела такое мероприятие под названием «Медиафорум». Побывал на нем Карен Агамиров, и сейчас он нам расскажет, как там все это дело происходило.
В фойе информпространства раздают брошюры «План Путина», «Партия Путина». А вот и объемное красочное издание «Вектор России». Бесплатных бутербродов нет, вместо них подарочный набор с символикой «Единой России». Все продумано. На дворе по календарю осень, извольте получить ветровку. А теперь за работу. Для разминки напутствие генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.
Наш прогноз явки на выборы 2 декабря около 49%. Мы можем сказать, что меньше явка точно не будет, больше вполне может быть. Даже ожидаемые изменения, смена президента не внушает большого беспокойства, не вносит какой-то ненужной тревоги в политические настроения наших граждан. Казахстанского сценария в России не будет. Он невозможен как юридически, он невозможен и социологически. В Думе следующего созыва будет не менее 3 партий, а скорее всего будет 4 партии. По нашим расчетам 44% голосов на выборах 2 декабря получит 1 партия. Партия «Единая Россия». А это значит, что у нее будет как минимум 237 мандатов в Государственной Думе. Абсолютное большинство, то есть больше половины, это 226 голосов.
Место за столом занимает лидер «Единой России», председатель 4-й Государственной Думы Борис Грызлов.
Наша партия называет эту стратегию планом Путина и будет отстаивать этот план на выборах. Россия вошла в 10-ю стран по уровню экономического развития. Рост экономики за последние годы составляет около 7% ежегодно. Реальные доходы граждан увеличиваются на 10-12% в год. Россия выиграла право на проведение Олимпиады. Государство впервые за долгие годы осуществляет масштабные проекты в инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве, науке. Началась реализация демографического проекта. Граждане доверяют государству и хотят, чтобы проводимый курс, безусловно, был продолжен. Все это реальность. Это результат первых этапов выполнения плана Путина.
С улицы слышен скрип тормозов. Проход заполнили товарищи в штатском. На медиафорум «Единой России» прибыл первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев.
Все эти планы, которые были предложены президентом и воплощаются в жизнь правительством, могут быть осуществлены только при сохранении действующего политического и социально-экономического курса. При условии, что в будущей Государственной Думе победу одержат те силы, которые будут работать на консолидацию, разделяя ответственность за ранее принятые решения.
Вопрос от регионов.
Когда, в какое ближайшее время будет реализован нацпроект по культуре? У меня 800 человек в отрасли, я работаю 2 недели в этом статусе, которые получают зарплату ниже прожиточного уровня. Но самое трагичное для меня, как министра, заключается в том, что уборщица, монтировщик сцены будут получать такую же зарплату, как с высшим образованием специалист из библиотеки. Молодой актер, у меня сын получает зарплату, и его невеста 3000 рублей в театре. В какое самое ближайшее время можно рассчитывать, что и «Единая Россия», и правительство России осуществят один из самых важнейших национальных проектов России. Спасибо.
Ну, во-первых, мы вас, как молодого министра культуры, поздравляем и сочувствуем, потому что это очень тяжелая работа.
Медиафорум «Единой России». Партия Путина, план Путина. Многие видные единороссы задаются вопросом, а может ли Владимир Путин возглавить «Единую Россию»? Вот мнение одного из них. У микрофона «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
Владимир Владимирович Путин – национальный лидер России вообще. И он впервые человек, который сформулировал перед российским народом четко цели, задачи. И реализация этих целей и задач позволила нам начать менять всю нашу жизнь в сторону ее улучшения. В этом плане, если он пожелает быть членом партии «Единая Россия», я думаю, что все мои коллеги этому обрадуются.
А лидером партии?
Вы понимаете, конечно, может быть всем. То есть, по крайней мере, есть несколько формальных организационных моментов, которые позволяют национальному лидеру, так сказать, реализовывать свои возможности, качества и, прежде всего, идеологические качества и возможности. Среди них, наверное, есть и это. Я вам назову там несколько должностей или постов, или даже вообще можно их специально не занимать, при этом оставаясь лидером и при этом оставаясь тем источником идеологии, если хотите, которая позволяет нам нормально развиваться.
Размышляет Евгений Федоров. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 октября 80-го года. Программа «Огни рампы». Мюзикл «42-я улица». О премьере спектакля в Нью-Йорке на Бродвее рассказывает режиссер Генрих Габай.
Редко бывали даже у бродвейских постановок такие громкие успехи с первого спектакля. Финальный занавес давали 10 раз. «42-я улица» – название, определяющее и географию, и тему. С этой улицы начинается бродвейский квартал шоу-бизнеса. Всего, что создало Бродвею мишурный блеск, а иногда и заслуженную славу. И сюжет мюзикла с таким названием, конечно, «Бродвейская театральная жизнь». На огромной сцене театра играет вечерними огнями нью-йоркский Бродвей. И на пустой сцене появляется провинциальная девушка с огромным неуклюжим чемоданом. Ох уж эти золушки и сиротки американского шоу-бизнеса. Сколько их уже было на экране и на сцене, начиная с Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш и кончая сироткой Энни, до сих пор не сходящей с бродвейской сцены. Простенький этот сюжет — повторение одноименного фильма «42-я улица», одного из первых успешных голливудских мюзиклов 30-х годов. Фильм «42-я улица» был снят в самое тяжелое для Америки время. В стране был экономический кризис, безработица. И кинокомпания «Братья Уорнер», выпустившая этот мюзикл, откровенно ставила своей целью дать публике возможность на полтора часа уйти от тревог и забот. Время это, 33-й год, живет и в новом спектакле. Сейчас, в начале 80-х годов, зрелищно-музыкальные эффекты, заложенные в фильме, оказались более долговечными, чем так называемый «социальный заказ» конкретного момента. Движущиеся и выворачивающиеся наизнанку декорации, огромный нарядный кардебалет создают такой невероятный и волшебный театральный мир, в котором уже невозможно натуралистическое правдоподобие ситуаций и характеров. Но на то это и мюзикл. Нынешний бродвейский спектакль «42-я улица» – самый нарядный, размашистый и дорогой, пожалуй, за всю историю бродвейского музыкального театра – это дань любви и уважения к жанру мюзикла как таковому. В хореографическую ткань спектакля включены цитаты из балетных номеров Джорджа Баланчина, Джерома Робинса, словом, дружеские поклоны и улыбки всему лучшему в истории бродвейского и голливудского мюзикла, в том числе и предыдущим постановкам самого режиссера и балетмейстера спектакля Говора Чемпиона, который, к общему горю всех актеров и зрителей, умер за несколько часов до премьеры своего лучшего спектакля. 42-я улица – это как бы итоговый спектакль определенной эпохи американского музыкального ревью, балета и музыкальной комедии.
Режиссер Генри Габай рассказывал о бродвейской премьере мюзикла «42-я улица». Радио «Свобода», 1 октября 80-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Ну что же, через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас обсуждение темы, которую мы избрали вот именно темой для обсуждения, поскольку пришел октябрь, с ним пришел призыв в армию. Ну, всегда время драматичное для значительной части населения. И вот о том, что несет с собой начало призыва, мы и поговорим во второй половине часа. Напомню наш вопрос, что вы думаете о российской армии. Шлите нам ответы на пейджер по ходу программы, но ближе к концу я буду их читать. Ну и еще сегодня в 19.07 по московскому времени выйдет в эфир программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой врачи детского дома гематологии Галина Новичкова и Александр Мовчан. Долг милосердия, обязанность государства или миссия благотворителей. В 19.07 по московскому времени. Сейчас же в Москве 19:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На Украине идет подсчет голосов, поданных на прошедших в воскресенье парламентских выборах. По данным Центризбиркома, после обработки почти 20% бюллетеней, по-прежнему лидирует блок Юлии Тимошенко – около 34% голосов. На втором месте партия регионов премьер-министра Виктора Януковича с 29%. Третий – пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – около 17%. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову о защите чести и достоинства. Речь идет об интервью Зюганова «Новой газете», в котором он, по мнению Жириновского, распространял сведения, порочащие лидера ЛДПР. В суданской провинции Дарфур, по уточненным данным, не менее 10 военнослужащих погибли, 8 ранены, и более 40 считаются пропавшими без вести в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил Африканского союза в минувшие выходные. В Ираке за минувшие сутки уничтожены по меньшей мере 60 повстанцев. В результате удара американской авиации по группе боевиков «Аль-Каида» убито 20 человек. Еще 40 повстанцев были ликвидированы в ходе операции в трех северных провинциях Ирака. Скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. В официальном сообщении говорится, что Елич, которому был 51 год, умер от сердечного приступа. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому ее офиса в городе Поти.
Что же касается погоды, то на европейской части России, на территории европейской части, она прекрасна, ну, разве что вот в Оркуте и на Рьян-Маре не только холодно, но еще и дождь будет идти, но вообще в остальном все замечательно, солнышко светит, ну, разве что облачность незначительная, в Москве-то вообще по-настоящему летний день, 20-22 градуса тепла, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер западный 2-5 метров в секунду. Ну вот мы подошли к теме, которую сегодня мы активно обсуждаем, но я надеюсь активно, надеюсь на вашу активность, что вы будете отвечать на вопрос, что вы думаете о российской армии. Ну а задаем мы вам вопрос, понятно почему, потому что наступил октябрь, значит начинается и призыв в армию, время напряженное, но особенно оно сейчас напряженное, потому что ведь постепенно уменьшается срок службы, значит, многие стараются отдалить этот момент призыва, чтобы уже на более короткий срок быть призванными. Ну, и, как всегда, в такое время активизируются, естественно, правозащитники. В общем, после всего этого вступления давайте послушаем Марьяну Тарачешникову.
Ох, и непростым будет этот призыв, вздыхают правозащитники, не в пример весенней кампании. И тогда уже в армию забирали не на два, а на полтора года. Но ведь стоит потянуть до будущей весны, и служить придется еще на полгода меньше, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
Ребята будут пытаться перевнести свой призыв на год, это естественно. Вот, а военные будут стараться призвать. Поэтому с 2008 года увеличивается призыв где-то в полтора раза. А так как начинается демографическая яма, 90-91 год, там практически не было рождаемости, там не только мальчиков, там и девочек-то нету. Поэтому просто физически брать будет некого. И они это знают, и военные про это говорят. Ну и эти военные признают, и мы это подтверждаем, что с каждым годом все меньше и меньше годных по здоровью. На самом деле брать физически некого. Я думаю, будет что-то. Хорошо бы я бы ошибалась, я буду очень рада. Но мне кажется, будет. Потому что чиновники есть чиновники, планы выполнять надо, просто они люди системы. Если они выбьются из этой системы, значит, они там работать не будут.
Правозащитники прогнозируют и облавы на студентов, и массу нарушений со стороны призывных комиссий. Но есть еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание представители общественных организаций. Они опасаются, что слияние солдат-срочников двух призывов, тех, кто прошлой осенью ушел служить на два года, и тех, кого уже этой весной призвали всего на полтора, приведет к росту дедовщины. По словам координатора общественной инициативы «Гражданин и армии» Сергея Кривенко, эта проблема беспокоит и военных начальников.
Военные на самом деле готовятся. На этой конференции в Хабаровске, которая проходила в конце августа этого года, с участием командования Дальневосточного военного округа, нам представили целый план мероприятий, которые они пытаются реализовать в частях, начиная от разделения призывов по военным частям, начиная с дополнительного обучения психологов, проведения различных сборов для командования инструктор-методически, то есть в армии эту проблему осознают. Но как это все будет происходить, совершенно непонятно.
Осенняя призывная кампания в России продлится до 31 декабря. И по словам начальника управления комплектования Генерального штаба военных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Константинова, за это время в армию планируется призвать около 130 тысяч новобранцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итак, что вы думаете о российской армии? Вот такой вопрос задаем мы вам, ну, а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Послушайте, что отвечали на этот вопрос в Омске.
Шикарно. Каждый мужчина должен служить. У нас нет дедовщины. наш устав. И заметьте, это не заученные слова, так как вам говорит человек, который получил высшее образование и сейчас служит в данный момент в армии. Уже весной домой.
Ну вот, допустим, у меня сын сейчас заканчивает скоро училище. Он вроде бы собирается. Ну, как там будет, я не знаю. С одной стороны, мне страшно отдавать туда, а с другой стороны, думаю, может, удачно где-то там будет. Ну, характер приобретет какой-то, да, такой мужской.
Да как сказать, у меня сын служит, но он вообще по контракту служит. Ну, и нормально, надо служить всем, мне кажется.
Хорошо. У меня сын 2 года отслужил. Нормально. В Москве служил.
Должен каждый служить, как положено. Я служил, да. Ну, так нормально служил, все. Недовщина есть недовщина. Положено это там.
Уже сын служил, а сейчас бы, наверное, если бы могла бы, то лучше бы остался дома. Доверия нет.
Я думаю, в армии, когда туда приходишь, тебе в первые дни лупасят как следует, а потом уже, если будешь слушаться, то не будут лупасить.
Я плохо об армии думаю, потому что у меня брат там убили 1 год назад, поэтому я вообще отрицательно об армии.
Каждый мужчина должен служить в армии. Дедовщина уже отслужила и скоро выходить будет.
Да там беспредел сплошной в любых частях. У меня вот племянник пришел с армии. Слава Богу, здоровый. А некоторые, видите, калеками возвращаются. Вот 2 года служил, и тоже мать ночи не спала. Позвонит хорошо, слава Богу. А так, то ли живой, то ли не живой.
Российская армия нужна. И в ней должны все молодые люди отслужить. Служить обязательно надо.
Хорошо, что сокращают этот призыв 2 года. Просто чудесно. Когда сократят дедовщину, может быть, и будет цениться армия это.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, что вы думаете о российской армии. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Любому понятно, что в стране, где идет война, общее состояние, ну, вообще здравоохранение, здоровье народа, естественно, ухудшается. Поэтому неудивительно, что в этом плане тревожные сообщения поступают из Ирака. С них и начинается сегодня подборка новостей медицины.
В Ираке вспышка холеры. Количество клинически подтвержденных диагнозов холера увеличивается каждый день. По мнению Клэр Лиз Чайгнат, эксперта по холере Всемирной организации здравоохранения, сейчас в Ираке более 30 тысяч человек с диагнозом острой водянистой диареи, скорее всего, больной холерой. Вспышка началась в середине августа в северных районах и сейчас достигла Багдада. Уже умерли 11 человек. Небольшое количество смертей внушает осторожный оптимизм. Вероятно, этот штамм холеры не отличается высокой летальностью. Но тревожно, что эпидемию не удается остановить, а очаг локализовать. Распространенность артериальной гипертонии у детей растет, хотя многие случаи остаются незамеченными, предупреждают американские врачи. В штате Огайо были обследованы более 14 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет. 507 из них уже имели артериальную гипертонию, и 75% этих детей узнали об этом впервые. Особенно настораживает тот факт, что 7 из 17 детей с тяжелой гипертонией второй стадии также не имели предварительного диагноза. Врачи предполагают, что причиной такой гиподиагностики является отсутствие практики регулярного измерения давления детям на приеме у врачей. Другими факторами риска юношеской гипертонии является наследственность, низкий вес при рождении ребенка и избыточный вес в детском и подростковом возрасте. Из всех сахароснижающих препаратов только метформин не ухудшает кардиологические показатели больных с сахарным диабетом. К такому выводу пришли канадские ученые. На основании анализа данных 8 многоцентровых исследований канадцы выявили, что инсулин и сахароснижающие препараты на основе производных сульфанил мочевины повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в отдаленной перспективе, тогда как прием метформина не повышал сердечно-сосудистый риск и даже больше. Более того, в двух исследованиях, продолжавшихся более года, отмечена профилактическая польза метформина. Российские исследователи также отмечают, что при длительном, более 3 месяцев, приеме метформина почти у половины больных наблюдается нормализация сердечной деятельности. Количество недоношенных детей, которые остаются в живых и вступают во взрослую жизнь, с каждым годом растет. В Швеции подсчитали риск инвалидизации и вероятность социальных успехов у недоношенных детей в сравнении с родившимися в срок. В исследовании участвовали более 500 000 человек в возрасте от 23 до 29 лет, которые были разделены на 4 группы по срокам рождения. Оказалось, что большинство глубоко недоношенных младенцев смогли успешно вступить во взрослую жизнь. Оценивался уровень образования, средний заработок, социальные трансферты. При этом среди умеренно недоношенных оказалось наибольшее количество инвалидов взрослых. Средний заработок во всех группах недоношенных был ниже, чем средний заработок у доношенных детей. Шведские исследователи призывают увеличить внимание служб здравоохранения и социального обеспечения к проблемам умеренно недоношенных детей.
Дмитрий Морозов познакомил вас с новостями медицины, но подобрала их, конечно же, Ольга Беклемищева. В Екатеринбурге стали известны итоги первого этапа экспертизы останков, которые, по предварительной версии, принадлежат детям последнего российского императора Николая II, цесаревичу Алексею и княжне Марии. Но впереди еще другие этапы экспертизы, так что вопросы все, ну, в общем, на все вопросы еще окончательных ответов не получено. Слушаем корреспондента Радио Свобода в Екатеринбурге Евгению Назаре.
Это захоронение было найдено в конце июля этого года, меньше чем в 50 метров от места, где, согласно данным экспертов, в 90-х годах прошлого века были обнаружены фрагменты тел самого императора, его родственников и домашних. Теперь в распоряжение экспертов поступили 46 мелких фрагментов костей, кроме того, найдено 7 фрагментов зубов. Профессор кафедры судебно-медицинской экспертизы и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета Евгений Тучек рассказывал об экспертизе зубов, показывая слайды.
Возраст зубов соответствует 11-12 годам. Пол предположительно мужской. Для того, чтобы судить строго, должны провести еще дополнительные исследования.
По костным останкам весом меньше 3 граммов экспертам тоже мало что можно узнать. А таких фрагментов большинство, но 9 все же дали почву для научных выводов. Результаты изучения косвенно указывают на молодую женщину и подростка в захоронении, сделал заключение заведующий отделом идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы Росздрава Виктор Звягин.
Это фрагмент плечевой кости, и через это установили рост. 142-144 сантиметра. Это рост подростка. А вот определение длины тела женщины производилось фрагменту бедренной кости. Рост этой женщины около 160 сантиметров.
После первого этапа работы эксперты формулируют вывод очень осторожно, однако недвусмысленно. Владимир Громов, заместитель начальника Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы.
Можно с большой долей вероятности считать, что представленные на экспертизу части скелета принадлежат цесаревичу Алексею Николаевичу и его сестре, великой княжне Марии Николаевне Романовой. Очень много еще вопросов предстоит уточнить.
В конце октября, начале ноября должен начаться второй этап экспертизы найденных останков – генетический. Цесаревич Алексей страдал гемофилией, и следы этого заболевания могут найти только генетики, неоднократно заявлял Николай Неволин, начальник Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы.
Костные фрагменты, обнаруженные в захоронении, подвергались воздействию высокой температуры. Очень важно до того, как начнутся генетические исследования, выработать правильную стратегию проведения этих исследований для того, чтобы не допустить ни малейшей ошибки.
Эксперты установили, что изучаемому захоронению не меньше 60 лет. Они намерены более скрупулезно изучить фотоархив российской царской семьи, чтобы сопоставить антропометрию найденных останков с фотоснимками. Все это, по их мнению, приведет к истине. Ведь Генеральная прокуратура России возобновила производство уголовного дела 1993 года по факту обнаружения захоронения на Старой Коптяковской дороге в окрестностях Екатеринбурга. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку по состоянию здоровья. Скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому ее офиса в городе Поти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Вероника Баде, которая сегодня читает газеты, а потом рассказывает о наиболее интересных публикациях нам. Ну что же, Вероника, продолжим, так сказать, не политическую часть нашей программы.
Продолжим. Вот мое внимание привлекла публикация в «Комсомольской правде», довольно большая, посвященная тому, почему в Москве так легко купить и продать краденый телефон. А поводом послужило то, что корреспондент газеты нашла на привокзальном рынке сотовый, который у нее стащили, однако вернуть его не удалось. Продавец говорил, что он его по-честному купил, и все, доказать ей тоже ничего не удалось. Вот цифры приводит газета. По информации пресс-службы МВД, каждая пятая кража в стране посвящена мобильному телефону. Их воруют с каждым годом все старательнее. Так, в 2006-м свистнули 25 тысяч аппаратов, а только за эти полгода уже украдено 160 тысяч. И это только официальные данные. И вот в ходе расследования выяснилось, что передвижные пункты, которые торгуют краденым, стоят почти на всех вокзалах Москвы, и милиция их якобы не замечает. Таких точек, по свидетельству «Комсомольской правды», не меньше 200. Все работают в открытую, нагло под носом у милиции. Никому до них нет дела. Если честно, то мы с ними и дружим, а потому не трогаем. Раскололся по дружбе один знакомый, мой знакомый опер Виктор Иванович, пишет корреспондент газеты. Представь, что произошло убийство. Трубка жертвы похищена. Пока я направлю запрос оператору сотовой связи, пока они начнут ее искать, убийца умрет от старости. Поэтому я просто обзваниваю скупщиков. Если телефончик поступал, приезжаю, изымаю. Так вот, за то, что торгаши сотрудничают с нами по крупным делам, мы отдаем им на откуп мелкие. Зачем их разгонять? Пусть лучше работают у нас под присмотром. Круто, отмечает корреспондент «Комсомолки». Получается, милиция, воры и скупщики живут в полной гармонии. А я из-за этого всю жизнь буду зарабатывать на телефоны. Наверное, эту проблему надо решать как-то глобально. Вот, к примеру, англичанам это удалось. Они ввели такую систему, при которой использование краденого телефона невозможно. Он блокируется как симка. В Великобритании пару лет назад создали национальную компьютерную базу, где зарегистрированы все сотовые, которые куплены на территории страны. Владелец телефона сообщает о краже, его трубку блокируют. Теряется смысл воровства. А почему у нас такую систему не ввели? Спрашивает корреспондент «Комсомолки» у адвоката Галины Черданцевой. Теоретически ввели, отвечает Галина. В законе о связи сказано, что после того, как возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона, мобильный оператор должен приостановить услуги связи. Так в чем же дело? Во-первых, не прописан механизм приостановления, поясняет адвокат. То есть, как это должно работать на практике, никто не знает. Во-вторых, если оператор откажется, то заставить его невозможно. Получается, что проблема на законодательном уровне, делает вывод «Комсомольская правда». Закон-то утвердили, но как его исполнять, не знают. Так что, убив на поиске своего Samsung кучу времени, я пришла к выводу, что не стоило и начинать. Ждать помощи неоткуда. Ни одно управление милиции не занимается розыском трубок. Такие печальные данные.
Да, все понятно. Вот у моей дочки пару раз тоже крали в школе мобильный телефон. Что, надо было уголовное дело заводить, что ли? В общем, ситуация неясная.
Безвыходная.
Покупайте телефоны подешевле, ну или внимательнее следите просто за тем, что у вас в карманах происходит. Ну ладно, это, наверное, новость относится к разряду экономических, да? Веронику Баде мы ждем примерно через 20 минут вновь в нашей студии. Ну а сейчас тогда продолжим экономическую тему. Довольно много поступает в последнее время таких радостных для российских людей сообщениях о том, что благосостояние улучшается, там уровень жизни растет и так далее. Но вот не обходится и без ложки дегтя. Вот негативные явления, в частности, касаются ведения бизнеса в стране. И с такого сообщения начал свою экономическую панораму Иван Трифилов.
В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37 на 18 место. Первые три позиции в рейтинге, как и в прошлом году, занимают соответственно Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Немецкий энергетический концерн Е.ОН стал покупателем дополнительного выпуска акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющегося пакета, доля концерна в уставном капитале этой компании будет увеличена примерно до 70%. Ранее концерн Е.ОН стал победителем конкурса по продаже 60% акций ОГК-4, принадлежащих государству, предложив за них 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» завершат создание совместного предприятия до конца 2007 года, заявил представитель «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию.
К рассказанному Иваном Трефиловым я добавлю, что доллар США стоит сегодня 24 рубля 94 копейки, евро 35 рублей 34 копейки, ну а на международных рынках за евро дают 1 доллар и 34 цента. Мы же в завершении этого часа отправимся в Лондон. Как известно, испокон века британская столица считается одной из столиц мировой моды, но речь, понятно, о высокой моде, об одежде для особых случаев, а вот в том, что касается повседневной одежды, у британцев, оказывается, часто возникают проблемы, и это выяснила Елена Воронцова.
Пушкинская «Как Дэнди лондонский одет» верно и сегодня. Лондон, пожалуй, лучшее место, где истинный джентльмен может справить себе безупречный костюм. Не случайно в фильме режиссера Гая Ричи «Большой куш» грабитель Франки Четырехпалый сразу после похищения огромного бриллианта отправляется на Бонд-стрит, где с него снимают мерки и подбирают материал. И если вам нужен деловой костюм, приличный котелок или зонтик, то стоит выбрать одно из лондонских ателье с вековыми традициями, где одно название заведения скажет искушенному человеку все, от типа обработки манжет до размеров внутреннего кармана. Наблюдаете ли вы клерков в Сити в середине рабочего дня, аристократов на скачках в Эскоте или толпу свадебных гостей возле церкви, видно, что британцы умеют одеться сообразно событию. Однако как местные историки повседневности, так и обычные наблюдатели не раз отмечали растерянность, с которой островитяне выбирают повседневную одежду. Если нет нужды в официальном костюме и нет повода для декольте, то типичный англичанин порой не знает, что надеть. Говорит Дэвид Милф, редактор раздела Sunday Times, посвященного досугу и изящным искусствам. Дело в том, что у нас нет четкого понимания концепции повседневной одежды. Мужчины либо носят деловой костюм, либо выглядят неряшливо. Когда в учреждениях решают разрешить сотрудникам приходить в повседневной одежде по пятницам, или если летом им позволяют одеться полегче, все появляются в таком виде, будто они собрались на пляж. Тогда как, если мы посмотрим на жаркие страны, Италию или Испанию, то там, очевидно, умеют одеться не по-деловому, но без небрежности. Они выглядят непринужденно и при этом элегантно. Британские мужчины пока что так не умеют. Действительно, в редкие моменты, когда публике доводилось увидеть членов кабинета министров или самого премьера без галстуков и с закатанными рукавами, бросалось в глаза, как неловко они чувствуют себя в таком виде. Известно, что с начала 80-х спортивные костюмы стали появляться за пределами спортзалов, и сегодня треники и кроссовки можно увидеть и в супермаркете, и в музее. Правда, в Англии по-прежнему такое облачение – один из первых сигналов тому, что вы лицезреете представителя низших классов. Не так давно торговые центры ввели запрет на вход покупателям с наброшенным на голову капюшоном. По их словам, подростки в капюшонах, их называют «худи» в дословном переводе «капюшончики», отпугивают покупателей, а магазинные кассы камеры слежения не могут зафиксировать лица мелких воришек. Но субкультура хулиганов-капюшонщиков уже приносит и свои экономические дивиденды. В продаже появились подростковые спортивные куртки, защищающие от удара ножом. Они сделаны из материала, подобного тому, что используется для полицейской формы. Еще одна новость из мира ежедневной моды – новый тренд – пижамы в качестве уличной одежды. Как известно, пижамы вошли в широкий обиход в Европе благодаря британским колонизаторам, превратившим свободные восточные шальвары в удобную одежду для сна. Если пройти мимо школы в час, когда мамы привозят своих детей, или зайти в продуктовый магазин в спальном районе, то можно убедиться, пижамы уверенно превращаются из одежды для спальни в повседневную уличную моду. Некоторые школы в этом учебном году вынесли решение донести до родителей мнение советов учителей о недопустимости присутствия взрослых людей в ночной одежде на территории школ, так как это дает крайне плохой пример ученикам. Домохозяйки, а пока в Англии только эта часть населения позволяет себе ходить по улицам в пижамах, не готовы полностью согласиться с этим мнением. Фиона Нил, автор книжки, рассказывающей о жизни одной из таких женщин. Мягкая спортивная одежда или пижамы? Возможно, человек в этом же и спал, и потом так и вышел на улицу. Это заставляет задуматься об элементарной гигиене. Однако все мы видим, что тонкая граница, отделяющая повседневную одежду от белья, размывается. Что для одного человека спортивные брюки, то для другого пижамные штаны. Наверное, никто пока не наденет ни то, ни другое на собеседовании при поступлении на работу. Но в поход по магазинам или на прогулку в парк за последние 20 лет у нас стало приемлемо ходить в чем угодно. Надо сказать, что в зависимости от вакансии на собеседование современные англичане могут прийти как в индийском сари, так и в джинсах или даже в шортах. Так что московские блогеры, недавно пришедшие на прием к послу Великобритании в разношерстных кардиганах и футболках, ничем не отстали от его посла соотечественников. По всей видимости, четкая социальная костюмная классификация подданного Ее Величества отходит в прошлое. В файлах службы внутренней разведки полувековой давности, с которых недавно сняли гриф секретности, можно ознакомиться со свидетельствами официальных лиц, проверявших благонадежность выдающегося писателя Джорджа Оруэлла. В начале Второй мировой войны Оруэлл работал в информационной службе радио BBC. Информатор сомневается в благонадежности Оруэлла, поскольку тот, цитирую, «одевается в богемном стиле как на работе, так и в свободное время». Для радио «Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Ну вот и завершен один час нашего утреннего эфира, но впереди час следующий, не пропустите и отвечайте, естественно, на вопрос, что вы думаете о российской армии. Оставайтесь.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Акруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Белоруссии связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
СПИД, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».